Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Адам Грант. Скрытый потенциал. Наука достижения великих целей. Перевод с английского Павла Шевцова. Читает Павел Потапов. Посвящается памяти Сигал Барсейт, которая видела потенциал абсолютно в каждом. Пролог. Выращивая розы на бетоне. Вы слышали о розе, которая проросла сквозь трещину в бетоне? Доказав, что законы природы не действуют, она научилась ходить, хоть и не имела ног. Как это ни забавно, не отказываясь от своей мечты, роза научилась дышать свежим воздухом. Роза, которая выросла из бетона. Тупак Шакур. В один из прохладных осенних выходных 1991 года в одном отеле в пригороде Детройта собралась группа молодых людей, одаренных острым умом. Пока они шли к своим местам, холл полнился шумом разговоров. Но как только начался отсчет времени, в помещении воцарилась тишина. Было слышно лишь, как переключается таймер. Щелк, щелк, щелк. Все взгляды устремились на ряды черных и белых квадратов. Национальный турнир по шахматам среди юниоров начался. На протяжении последних нескольких лет победителями в этом первенстве в основном становились студенты из школ с углубленным изучением отдельных предметов, а также престижных частных учебных заведений, ведь у них есть возможность включить шахматы в школьную программу. Действующим чемпионом на тот момент был Далтон, элитная нью-йоркская подготовительная школа, которая завоевывала титул чемпиона целых 3 раза подряд. В Далтоне обучение шахматам в те времена организовывалось по принципам Олимпийского тренировочного центра. Согласно этим принципам, все воспитанники-дошкольники учились гроссмейстерскому мастерству в течение целого семестра, а первоклассникам на это давалось еще больше времени – 1 учебный год. В результате самые талантливые ученики получали право посещать внеклассные уроки одного из лучших тренеров по шахматам. Первым гроссмейстером школы на тот момент считался юный Джош Вайцкин, чья история всего через 2 года послужила основой для кинохита «В поисках Бобби Фишера». Хотя ни он, ни другой талантливый шахматист из Далтона в чемпионате 1991 года участия не принимали, команда набралась потрясающе сильная. Что касается гарлемской команды «Raging Rooks», никто не расценивал их как серьезных конкурентов. Когда они неуверенно вошли в отель, взгляды всех собравшихся обратились к ним. Ребята разительно отличались от своих белых оппонентов из школ, расположенных в состоятельных районах. Дело в том, что команда «Raging Rooks» состояла из цветных парней, выходцев из бедных семей, 6 чернокожих, а также латиноамериканца и американца азиатского происхождения. Они росли в неблагополучном районе Манхэттена, где были распространены наркомания, насилие и преступность. Большинство из этих ребят воспитывались в неполных семьях и жили с матерями, тетями или бабушками, которым учеба в Далтоне была не по карману. Команда «Raging Rooks» состояла из учеников 8 и 9 классов из гарлемской средней школы JHS-43. В отличие от соперников из Далтона, у них не было ни 10 лет практики за плечами, ни богатого опыта соревнований. Некоторые из них научились играть в шахматы лишь в 6 классе, а капитан команды Кассен Генри начал осваивать гроссмейстерское мастерство только в 12 лет, практикуясь с наркоторговцем в парке. Для победы в национальном турнире было необходимо набрать самый высокий балл. Команды с большим количеством игроков, такие как, например, Далтонская, обладали возможностью без последствий проиграть до 6 очков. У «Raging Rooks» же шахматистов было так мало, что этого едва хватило для участия в соревновании, а потому для них имел значение абсолютно каждый балл. Подстраховать их было некому. чтобы получить минимальный шанс на победу, каждый из них должен был сыграть безупречно. Начали Raging Rooks достойно. Уже на первом этапе их самый слабый шахматист обыграл одного из оппонентов, имеющего преимущество в 100 очков. Не подвели и остальные. Все они тоже сумели поставить мат соперникам. В результате Raging Rooks вышли в полуфинал, заняв третье место из 63 команд-участниц. Несмотря на недостаток опыта, ребята располагали секретным оружием. Их тренер, молодой гроссмейстер Морис Эшли, 25-летний ямайский иммигрант, стремился разрушить стереотип о том, что темнокожие дети не отличаются большим умом. Он не понаслышке знал, что хотя талант может быть дарован абсолютно каждому, возможность проявить его достается не всем. Морис видел потенциал там, где другие его не замечали, и не боялся выращивать розы в бетоне. На предпоследнем этапе национального турнира Морис заметил, что его команда испытывает трудности. Добившись было преимущества, игрок Кассен Генри затем совершил грубую ошибку и в результате еле вырвал у соперника ничью. Другой шахматист Raging Rooks уже практически выиграл, но соперник вдруг подловил его ферзя, поставив мат. Проигравший, не сумев справиться с эмоциями, в слезах выбежал вон. А еще одна партия с самого начала не заладилась настолько, что Морис предпочел выйти из зала, лишь бы не видеть этого разрушительного поражения. К концу этапа Raging Rooks переместились с третьего места на пятое. Тогда тренер напомнил подопечным, что они могут контролировать только свои будущие решения, а с результатами прошлых нужно смириться. Чтобы наверстать упущенное, им было необходимо одержать верх в четырех следующих партиях, надеясь на поражение других команд. Впрочем, вне зависимости от конечного результата, Raging Rooks уже оказались в числе лучших молодых гроссмейстеров страны. Первенство в турнире было уже не так важно, ведь им удалось завоевать людские сердца. Они превзошли все ожидания. Шахматы принято считать игрой гениев. В ней, как правило, преуспевают вундеркинды, чей мозг обладает невероятной способностью запоминать различные последовательности, быстро анализировать разные сценарии и просчитывать множество ходов вперед. Чтобы получить сильную команду шахматистов, лучше всего последовать примеру школы Далтон, набрать группу одаренных детей и интенсивно тренировать их с ранних лет. Что касается Морриса, то он выбрал противоположный подход. Начал обучать тех учеников средних классов, которые проявляли интерес к игре и имели возможность практиковаться. В основном собравшаяся команда состояла из хорошистов, хотя один из игроков был настоящим задирой. Но выбрали их не потому, что они отличались особым талантом к шахматам. «Особо даровитых среди моих подопечных не было», — вспоминал Моррис. Тем не менее, по окончании последнего этапа Raging Rooks сумели сохранить свое третье место. Двоим членам команды удалось победить в своих партиях, а Кассен упорно продолжал борьбу против оппонента с высоким рейтингом. Все понимали, что даже если ему все же удастся одержать верх, то для общей победы команды этого, скорее всего, окажется недостаточно. Первая партия на этом этапе завершилась для Raging Rooks ничьей. Спустя несколько минут Морис услышал из другого конца зала крики. «Мистер Эшли! Мистер Эшли!» Оказалось, что после долгого сражения в Эншпиле Кассену, вопреки ожиданиям, удалось выиграть у одного из лучших игроков Далтона. Все были потрясены. Лучшие шахматные команды сдали свои позиции, уступив первое место Raging Rooks. Ребята хлопали в ладоши, обнимались и радостно восклицали: «Мы победили! Победили!» Всего за 2 года темнокожие дети из бедных семей Гарлема смогли пройти путь от новичков до чемпионов. Больше всего общественность удивила не то, что победителями стали предполагаемые неудачники, а то, благодаря чему это стало возможно. Впоследствии навыки, развитые ребятами из Raging Rooks, помогли им добиться гораздо большего, чем победа на шахматном турнире. Потенциал есть у каждого из нас. И в этой книге речь пойдет о том, как его раскрыть. Бытует мнение, что выдающимися личностями рождаются, а не становятся. Именно поэтому все так превозносят одаренных юных ученых, прирожденных спортсменов и талантливых музыкантов. Однако, чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть вундеркиндом. В этой книге я расскажу вам, как любой человек может развить себя до такой степени, чтобы получить возможность достичь чего-то существенного. Немалую часть своей карьеры я, как организационный психолог, посвятил изучению тех факторов, которые помогают людям добиваться успеха. Мои открытия, вероятно, заставят вас усомниться в своих фундаментальных убеждениях о том, что есть потенциал. В ходе одного из психологических исследований его целью было изучить первопричины появления уникальных способностей у музыкантов, художников, научных деятелей и спортсменов, ученые опросили 120 испытуемых. В их число входили скульпторы, получившие гранты от фонда Гугенхайма, всемирно известные пианисты, удостоенные различных премий математики, ученые-новаторы в области неврологии, олимпийские пловцы, а также теннисисты мирового класса. Исследователи пообщались и с родителями, учителями и тренерами этих людей. Каково же было их удивление, когда они выяснили, что с ранних лет особыми способностями обладали лишь несколько из этих успешных сегодня людей. По словам преподавателей рисования, у которых упомянутые скульпторы учились в младшем школьном возрасте, ни один из них не отличался выдающимся талантом. Лишь несколько знаменитых пианистов могут похвастаться победами в крупных музыкальных конкурсах среди детей младше 9 лет. В общей массе они казались одаренными только по сравнению со своими братьями, сестрами или соседями. Что касается математиков и неврологов, то, как показывает опрос, в младших и средних классах они учились в целом хорошо, однако не выделялись на фоне других сильных учеников. Среди пловцов почти никто не ставил рекордов в раннем возрасте. Большинство из них побеждали лишь в локальных соревнованиях, а не на чемпионатах уровня региона или страны. Львиная доля теннисистов во время своих первых в жизни турниров выбывала на самых ранних этапах. Лишь в течение нескольких лет они достигали успехов и становились лучшими игроками на уровне локальных первенств. Если тренеры и выделяли этих игроков среди остальных, то не за особый талант, а за целеустремленность. Та, в свою очередь, не была присуща им от рождения, а формировалась под влиянием наставника, который делал процесс обучения интересным. В результате исследования ученые пришли к следующему заключению. Тому, в чем преуспел кто-то один, могут научиться все, если проводить обучение в подходящих условиях. Истинность этого открытия подтверждают и результаты последних исследований. Согласно им, чтобы освоить новую тему по математике, естественным наукам или иностранному языку, в среднем требуется 7-8 практических занятий. Эта закономерность наблюдалась у тысяч учащихся разных возрастов, начиная с младшеклассников и заканчивая студентами колледжей. Разумеется, некоторые добиваются высоких результатов и после меньшего числа уроков. Однако причина кроется не в более быстрой обучаемости этих детей. Навыки у всех улучшаются с одинаковой скоростью, но при этом большую роль играет начальный багаж знаний на момент первого практического занятия. Кто-то преуспевает благодаря тому, что заранее уловил суть материала, предлагаемого в ходе обучения, а чье-то преимущество заключается в том, что он изучал материал под руководством родителей либо самостоятельно. Таким образом, так называемые врожденные способности зачастую представляют собой лишь разницу в возможностях и мотивации. Оценивая чей-либо потенциал, мы почти всегда допускаем одну грубую ошибку. Сосредоточиваемся на отправных точках, способностях, которыми человек обладает в настоящий момент. В мире, где принято восхвалять личности с врожденным талантом, самыми перспективными обычно считаются те, кто с первого взгляда выделяется из общей массы. Тем не менее, если изучить прошлое успешно,